Я хочу со своей стороны всех сердечным образом поприветствовать в драгоценном имени Господа. И желаю всем Божьего благословения от сердца. И надеюсь, то, что мы все не забудем это собрание, чтобы Бог мог проговорить к нам через Свое Слово и через Своего Духа особенным образом, так как человеческие слова, они недостаточны для вечности. Они, может быть, имеют какое-то значение во времени, здесь или там. Но если же речь идет о вечности, тогда мы нуждаемся в Божьем Слове. Ибо только в Божьем Слове нам открываются мысли, план и намерения Божьи. И как мой драгоценный брат уже упомянул, то, что человеческие имена, они могут быть на какое-то время великими, и вдруг внезапно они больше не имеют никакого значения. Но имя Господня, оно пребывает во веки вечные. И Святое Писание говорит, это то имя, которое над всеми именами. И в этом находится наше спасение, прощение наших грехов и нашей вины. И в нем мы имеем все, в чем мы нуждаемся. Особенно тех, которые сегодня находятся в первый раз здесь, я хочу поприветствовать сердечным образом. И кое-что сказать. Если жить одному или другому во время богослужения будет что-то новое, может быть, что-то незнакомое или странное, тогда примите это так из руки Господа. Мы не находимся здесь, чтобы иметь формальные богослужения, ведь их достаточно во всех странах. Мы находимся здесь, чтобы услышать живое возвещение живого Слова, которое пришло от живого Бога, и чтобы нам через это было проговорено, особенно в этот день, в Страстную Пятницу, где мы вспоминаем о том, что произошло почти что 2000 лет назад на кресте на Голгофе. И мы для этих особенных трех собраний взяли тему «Спасительно-историческое значение распятия и воскресения Иисуса Христа». И этим мы хотим заняться уже сегодня, и также завтра вечером, а потом также воскресенье утром, чтобы из Божьего видения, не из моего или твоего видения, не так, как кто-нибудь это видит в какой-то церкви или в свободной церкви, но так, как нам об этом говорит непомраченное, вечно пребывающее Слово Божье. Я себе сделал некоторые отметки, то, что я вообще-то никогда не делаю, и я не хочу скрывать это, то, что я их буду читать. Я здесь записал такие мысли. В Библии речь идет о спасительной истории. Дайте мне к этому сделать коротко какое-то замечание. Люди делают историю, а Бог делает спасительную историю. И это слово «спасение», оно нам уже является таким термином. Есть спасение, а есть беда. И мы хотим в эту Божью спасительную историю немного заглянуть. В Ветхом Завете о ней было заранее сказано. Было о ней возвещено, а в Новом Завете она находит свое исполнение и осуществление. Потом я отметил себе такую мысль. Бог написал спасительную историю прежде, а потом Он дает ей прийти в исполнение. Люди могут писать историю только тогда, когда вещи уже произошли. Слово «история» обозначает то, что уже когда-то было, чтобы это написать, и чтобы это можно было сохранить для будущего поколения. Это есть история. Спасительная история — это как раз-таки наоборот. Бог уже 6 тысяч лет назад, 5 тысяч лет назад, 4 тысячи лет назад, 3 тысячи лет назад, 2 тысячи лет назад уже позволил все написать в Ветхом и в Новом Завете, что произойдет. О рождении Иисуса Христа, о Его распятии, о Его страдании, о Его смерти, о Его воскресении. Да, весь спасительный совет нашего Бога уже заранее был возвещен и был записан. И в течение времени находит свое исполнение. И как раз-таки в этом факте находится вера верующих. Это не так, чтобы кто-то пришел и задним числом делал какую-то историю. Но то, что Бог в Своем Слове уже возвестил и написал спасительную историю до всех подробностей заранее через пророков уже в Ветхом Завете. И мы знаем, то, что какая-то история имеет человеческий, земной, проходящий характер. А спасительная история имеет Божий, духовный и неприходящий характер. И здесь мы не хотим изучать какую-то историю, но мы хотим углубиться в спасительную историю нашего Бога. И с Божьей помощью мы хотим постараться немного заглянуть в скрытое. Вы знаете, можно ведь читать Святое Писание, а позже еще можно сказать, мне не так много или вообще ничего не запало. Но ее также можно читать духовными, озаренными глазами и с открытыми сердцами перед Богом. И можно из этого приобрести богатую внутреннюю прибыль. Мы верим на этом месте то, что есть много тысяч людей, которые принадлежат к некоторым церквям или свободным церквям, но от сердца верят в Иисуса Христа. То, что Божье Слово является абсолютной истиной. И то, что нету никакой другой книги на земле, которая бы дала нам разъяснение о Боге, о творении, о появлении небес и земли, обо всем том, что произошло и что было призвано к существованию. Да, даже о жизни и смерти, о вечности и о Боге. Может быть, было много написано книг, и, может быть, еще много книг будет написано, но есть только одна единственная книга, которая рассказывает нам о творении и Творце, об Искупителе и об Искуплении, о милости, о вечности и о Божьих вещах. И это есть Святое Писание. Все другое — это только какие-то человеческие мнения. И они ничего общего не имеют с реальностью. Вы знаете то, что Святое Писание говорит из Евреев 9 главы 27 стих. То, что человеку дано один раз умереть, а потом суд. Человек, хочет с удовольствием, если он неверующий, чтобы со смертью подошло все к концу, чтобы он больше ничего не слышал и не видел, чтобы все подошло к концу с ним. Но не думайте то, что Бог ни для чего сотворил человека по образу своему, или жить для той цели, чтобы пожить здесь несколько лет в труде и в изнурении, и, может быть, в слезах, и в трудностях, которые здесь существуют, нет и еще раз нет. Бог сотворил людей по образу своему, и Он хочет им даровать вечную жизнь, чтобы человек мог вечно жить в общении с Богом. И об этом мы сегодня хотим поговорить. Ибо если мы хотим вечно жить, тогда мы должны иметь вечную жизнь. Так как мы нуждаемся во временной жизни, чтобы могли временно жить, точно так же мы нуждаемся в вечной Божьей жизни, чтобы могли жить вечно с Богом. В Святом Писании спасительный план Божий однажды показан через пророчество, а другой раз только в прообразах. Если мы сегодня будем говорить особенным образом о распятии и о значении распятия, тогда мы должны подойти к Ветхому Завету. И там должны найти теневые прообразы, извещения и пророчества, чтобы позже могли понять в Новом Завете эти значения. Первое, что к нам здесь проговорит, это мы найдем в Бытие в 22 главе с приношением в жертву Исаака. И я хочу специально сегодня говорить потихоньку, чтобы все могли это понять. И я надеюсь, то, что Бог поможет нам через Своего Духа. Я прочитаю из Бытие 22 главы, с 3 стиха. «На следующий день, рано утром, Авраам оседлал своего осла и взял с собою двух своих рабов и сына своего Исаака. Он наколол дров для жертвы сожжения и отправился в путь к тому месту, которое указал ему Бог. Когда же он на третий день поднял глаза свои, то он увидел то место, лежащим вдали, и сказал Авраам рабам своим: «Останьтесь здесь с ослом, а мы с отроком сходим туда на поклонение, а затем мы вернемся к вам назад». Затем Авраам взял дрова для жертвы сожжения и возложил их на сына своего Исаака. Сам же он взял в руки огонь и жертвенный нож. И так оба пошли дальше. И сказал Исаак отцу своему Аврааму: «Отец мой». Авраам отвечал: «Что ты хочешь, сын мой?» Он сказал: «Вот огонь и дрова, но где же агнец, жертва для сожжения?» Авраам отвечал: «Бог позаботится об агнце для жертвы сожжения, сын мой». И пошли они вместе дальше. Сначала до этого места. Авраам получает повеление или же приказ от Бога, чтобы Он принес Своего Сына в жертву сожжения. Это был Сын обетования, наследник. Он был тем, которого Авраам особенным образом любил. И здесь говорится то, что Авраам наколол дрова и потом загрузил Исаака этими дровами, и они пошли своим путем. Мы позже увидим в Евангелии от Иоанна то, что на нашего Господа и Спасителя загрузили крест, и то, что Он должен был его нести. Мы потом распознаем, каким образом теневые прообразы из Ветхого Завета исполнились потом в Новом Завете. Здесь вопрос. Затем Авраам взял дрова для жертвы сожжения и возложил их на сына своего Исаака. Не Авраам нес дрова, на которых должен был быть принесен Исаак в жертву, но Исаак, который сам должен был быть жертвой. Он нес дрова, на которых он должен был быть принесен в жертву. И таким образом мы видим нашего Господа и Спасителя, как Он, это древо, как Павел в одном месте назвал это как проклятие. Ибо так оно написано: «Проклят тот, кто висит на древе». И на нашего Господа загрузили крест, это древо, чтобы Он его нес на холм Голгофы. И чтобы Он был принесен как жертва на это древо ради твоей и моей вины, ради твоих и моих грехов. И тогда мы думаем о той цене, которая стоила твоего и моего искупления. Не золотом и не серебром, не какой-то теологической программой, но жизнью, кровью Агнца Божьего была заплачена за мое и твое искупление. Затем Авраам взял дрова для жертвы сожжения и возложил их на сына своего Исаака. Сам же он взял в руки огонь и жертвенный нож, и так оба пошли дальше. Если мы это место из Библии в точности рассмотрим, тогда мы уже замечаем, какую веру имел Авраам. Он сказал рабам, которые шли с ним какое-то расстояние: «Останьтесь вы здесь со слом, а мы, мой сын и я, пойдем, чтобы поклониться, а потом мы снова возвратимся». Хотя он и знал то, что он Исаака должен принести в жертву. И все же он вере мог сказать: «Потом мы вместе возвратимся». Авраам был человеком веры. Он доверял во всех вещах Богу. И он знал то, что даже если он Исаака принесет в жертву, то Бог его воскресит из мертвых. И они оба снова возвратятся. И потом мы прочитаем дальше с 9 стиха. «Когда же они пришли на то место, которое Бог указал ему...» Могу ли я здесь на минуточку остановиться? «Когда они пришли на то место, которое Бог указал ему...» Что касается духовного и Божьего, там тогда не идет речь об указании какого-то человека, но речь идет о том, чтобы мы последовали за Божьим указанием и делали то, что Бог нам повелевает, и именно так, как Он нам это сказал. Поэтому это прекрасная формулировка. Когда же они пришли на то место, которое Бог указал ему? Не к какому-то месту по собственному избранию, тогда это было бы собственное дело и собственная религия. Нет, к тому месту, которое показал Бог. Только там можно сделать то, что Бог требует от тебя и от меня. Теперь мы прочитаем дальше. «То Авраам построил там жертвенник и положил на него дрова. Затем он связал сына своего Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. Затем он протянул руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Тогда ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он отвечал: «Вот я». Ангел сказал: «Не накладывай руки твоей на отрока и ничего не делай ему, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, потому что ты не пожалел для меня единственного сына своего». Когда же Авраам оглянулся вокруг, то он увидел позади себя овна, запутавшегося в чаще рогами своими. И пошел Авраам и принес овна, и принес его в жертву сожжения вместо сына своего. Здесь мы имеем такую мысль заместительной жертвы. Мы знаем, когда Авель принес первую жертву, он знал, чем он был обязан Богу. Здесь это Авраам, который должен принести Исаака. Но Исаак ведь не был тем человеком, который мог бы умереть для примирения этого мира. Он был таким человеком, который был рожден, как ты и я. И человек не может искупить другого человека, так как мы все рождены во грехе и пришли в этот мир, и, в принципе, взять, были отделены от Бога и были потеряны. Исаак, и если бы даже он умер, то для нас это ничего бы не помогло. Но мы замечаем то, что здесь была принесена жертва вместо того, который вообще-то был предан смерти. И тоже это напоминает нам о заместительной смерти Иисуса Христа, Сына Божьего, на кресте на Голгофе, который за всех сыновей и дочерей Божьих умер. Он, первородный, посреди многих братьев, понес свой крест, и он умер за нас. Исаака пощадили, и Господь проговорил: «Бог изберет себе жертву». И мы знаем то, что этой жертвой был сам жертвенный агнец, который потом был принесен в жертву. И если мы в эти дни особенным образом говорим об этом, тогда не чтоб это было как воспоминание, но чтобы нам это было показано, и если возможно, чтобы это было положено в наше сердце. То, что произошло на Голгофе, ведь оно ж не произошло только ради того, чтобы мы вспоминали об этом, но чтобы нам был задан вопрос, к какое значение имеет то для тебя и для меня, что произошло на Голгофе, на время и для вечности? То, что делают люди, это так и так, почти что не имеет никакого значения, или же имеет мимоходное значение. Но то, что делает Бог, это сделано навсегда. Итак, здесь Исаака в последний момент пощадили. И Авраам увидел овечку мужского пола, которая запуталась в чаще рогами. И снова это указание на Христа, то, что агнец Божий, перед которым вышел Иоанн от Господа, и мог сказать: «Вот, это агнец Божий, который берет грехи мира». Итак, с Авраамом и с Исааком мы имеем совершенный наглядный урок о том, что позже произошло со Христом на кресте на Голгофе. Он не мог больше отвильнуть от этого, так как для этой он цели пришел, чтобы умереть за нас. Во-вторых, мы прочитаем из Исхода 12 главы, когда народ израильский стал вызванной общиной. После того, когда Моисей, согласно воле Божией, исполнил все знамения и чудеса в Египте, мы читаем в Исходе 12 с 1 стиха. «После этого Господь повелел Моисею и Аарону в земле египетской следующее: «Этот месяц да будет у вас начальным месяцем, да будет он у вас первым посреди месяцев года. Дайте всей общине Израиля следующие указания. В десятый день этого месяца пусть каждый возьмет себе агнца, одного агнца на одну семью». И потом мы прочитаем в пятом стихе: «Агнцы должны быть беспорочными мужского пола и однолетними». Народ израильский, который был назван в первый раз как община в Ветхом Завете, здесь в Исходе в 12 главе. Каждая семья, каждый дом должны были взять однолетнего агнца мужского пола и его заколоть. В нем не должно быть что-то порочное или поврежденное, которого можно было бы с удовольствием отдать, но самое лучшее, беспорочное, то, что владельцу нравилось самое лучшее, это нужно было принести в жертву. И мы чувствуем, и мы увидим то, что и здесь спасительная история, не история, но спасительная история была заранее сказана. Беспорочный агнец должен быть. В седьмом стихе мы читаем: «Затем пусть возьмут немного крови и помажут ее на оба косяка дверей и на верхнюю перекладину в домах, в которых они едят трапезу». Мы знаем то, что народ израильский, он соблюдал пасхальную трапезу, и они должны были взять кровь агнцев и ею помазать косяки дверей, ибо как раз-таки в то время должен был пройти ангел смерти по всей стране египетской и убить всех первородных. Но кровь агнца, который был заклан в вере, и в послушании кровь Его была намазана на косяки, она была защитой для всех тех, которые находились в этом доме. Там, где кровь не была нанесена согласно порядку Божьему, там ангел смерти убивал первородных. И там был великий крик во всем Египте. И тоже там мы сейчас увидим спасительно-историческое значение. Я прочитаю с 11 стиха. «Ешьте же его так, да будет чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его в страшной поспешности, ибо это есть прохождение Господа. Ибо я в эту ночь пройду по земле египетской и поражу в Египте всех первородных, как людей, так и скот, и произведу карающий суд над всеми богами египетскими. Я Господь». Но теперь подходит тот стих, который мы хотим особенно подчеркнуть, 13 стих. «При этом кровь на домах, в которых вы находитесь, будет знамением для защиты вашей. Когда я увижу кровь, то пройду, жалеючи мимо вас, и не поразит вас смертельная погибель, когда я нанесу удар по земле египетской. Когда я увижу кровь на ваших домах, тогда я жалеючи пройду мимо него». У нас сегодня есть столько много религий на этой земле. И одна думает то, что она лучше, чем другая. То, что у нее больше философии или жить учения. Религия, в которой не находится Бог, она даже не стоит того, чтобы ее имели. И я вспоминаю о том, извините меня, особенно те, которые это уже слышали. Но я вспоминаю с удовольствием о том разговоре с мусульманским другом, когда я летел из Москвы в Карачи. Один читал свою Библию, и это был я. А второй читал то, что он там читал. И мы оба пришли к разговору. И знаете, ведь приходишь быстро к разговору, особенно когда находишься наверху, над облаками, там все так происходит легко. И мы находились уже в разговоре и подошли к сути дела. И я спросил его просто, «Дает ли тебе твоя религия надежду за пределами этой жизни?» И он сказал, «Нет». Об этом я ничего не знаю. И спонтанно вышло это из моих уст. И я сказал, друг, религия без надежды — это безнадежная религия. И он спросил, что ты сказал? По-английски ко всем обращаются на «ты». И я это повторил. Религия без надежды — это безнадежная религия. Но эта надежда, которую мы имеем, она ведь не должна находиться только в наших головах, она должна быть обоснована в Библии. И знаете, что Павел об этом сказал? Он сказал, «Христос в вас, надежда славы». Аллилуйя! В этом все дело. Христос в вас. Не какая-то религия, не какая-то вера или какое-то исповедание, но откровение Иисуса Христа в твоей и в моей жизни. И поэтому, Потому что Христос пролил свою кровь и отдал свою жизнь за нас. Поэтому христианская вера или жить вера во Христа не является религией. Ведь из этого сделали религию. Но из этого последовало то, что есть много христиан, которые без Христа. И это тоже никому не поможет. Мы христианская страна. И если все вместе посмотреть, то мы являемся христианским Западом. А если правильно посмотришь, тогда это не просто христианский Запад, но стало все темным. Сошла глубокая духовная тьма на все народы. Итак, давайте возвратимся к нашей теме. Когда я увижу кровь на домах, тогда я жалеючи пройду мимо них. И это будет вашей защитой, и вас не коснется никакая пагубная смерть. В этом все дело. Человека это коснется рано или поздно. Как раз-таки позавчера, в среду вечером, когда мы здесь вышли из молитвенного часа, то недалеко отсюда лежал мертвый молодой человек на улице. Не было даже километра, может быть, 800 метров. Ему примерно было 16 или 17 лет. Кровь текла по асфальту, и он ехал на мопеде и хотел проехать на красный свет. А женщина за рулем на машине на большой скорости снесла его, и он на месте умер. А если потом посмотришь на все это дело и слышишь крик матери, тогда ведь сразу задаешь первый вопрос. Где проведет этот человек вечность? Ведь в этом заключается большой вопрос. Но не в том, должны ли мы умереть. Все пророки умерли. Неверующие и верующие умирают одинаково. Но вопрос заключается в том, куда мы пойдем после того, как мы умрем. В этом заключается вопрос. Не в том, умрем ли мы или нет. Мы только выходим из этого времени или жить из этого тела в другое измерение. Ведь это ж не является смертью в этом смысле. Так, то, что тебя больше не будет. Но это просто смена из времени в потусторонний мир. Когда я увижу кровь на домах, тогда это будет для меня знамением. Драгоценные друзья, дайте мне это ясно сказать. Самая лучшая проповедь, она не принесет нам никакой жизни. И так жить не сохранит нас. И так жить не принесет нам спасения. Если она не будет содержать в себе Иисуса Христа, распятого, и слово с креста, которое есть Божья сила. Проповедуют много проповедей христианского образца. Но находится ли там Христос? Давайте же мы быстренько подойдем к книге Левит, 23 главе, с 26 стиха. Ведь речь идет о великом дне примирения. Ведь Голгофа — это ведь дело примирения, которое там произошло. Книга Левит 23, с 26 стиха. Далее Господь заповедовал Моисею следующее. «На десятый же день того же седьмого месяца выпадает день примирения. Тогда вы должны проводить праздничное собрание у святилища и должны поститься и принести Господу жертву огня. Именно в этот день вам нельзя делать никакой работы, ибо это день примирения, в который вам нужно приобретать умилостивление перед Господом Богом вашим. Великий день примирения в Ветхом Завете, который принес умилостивление, он был уже указателем на великий день примирения в Новом Завете, который принес нам умилостивление, в котором нужно утихнуть. А с другой стороны, это такой день, где не останавливаешься, где просто себя распознаешь как грешника, как потерянного, как ни к чему непригодным, и где даже бы не посмел, чтобы прийти в присутствие Божье. При этом мы не останавливаемся, но мы слышим трубный звук Евангелия, радостную весть. Вы были примирены с Богом. Ваша вина и ваш грех умилостивлен. Вы можете выйти на свободу. Мы знаем, то, что все 49 лет, 7 на 7, а потом 50-й год, это был юбилейный год. И во время этого юбилейного года, в дни примирения, труба должна была звучать по всей стране. Это ведь что-то прекрасное. Примирение, но также одновременно оглашение, то, что что-то необыкновенное произошло. И то, что этим имелись все жители страны. Мы можем сегодня здесь говорить об всех этих вещах, но если только Святой Дух не сможет в твоем и в моем сердце эти слова Божьи сделать личной реальностью. Иначе мы будем их только слушать и пойдем дальше. Вопрос, который мы себе должны задать, ведь это тот: Господь, Ты говоришь сейчас со мной, Ты говоришь ко мне, Ты имеешь в виду меня. Я был включен в это искупление. И тогда начинается личная вера в твоем и в моем сердце действовать. Мы должны поторопиться дальше к пророку Исаии, 53 главе. Исаия, 53 глава. Это пророческое слово в Ветхом Завете. Прежде мы имели теневые прообразы через Авраама, Исаака, а потом в законе Великий день примирения, приношение Агнца, трубный звук, оглашение и так далее. Здесь нам показан Христос в Своем страдании. И, пожалуйста, извините, если я сейчас слово буду читать немножко долго. Со второго стиха. «Ибо Он вырос перед Ним, как росток, и как отросток корня из сухой земли. Он не имел ни вида, ни красоты, чтобы нам хотелось бы смотреть на Него, и никакого вида, чтобы Он нравился бы нам. Нет, Он был презираем и избегаем людьми, муж болей и изведавший болезни. Да, презираем, как некто, от кого закрывают лицо. Так что мы ни во что ставили его. Но это были наши болезни, которые он понес. И наши боли он возложил на себя, в то время как мы считали его наказуемым, побиваемым и мучимым Богом. И все же он был изранен за преступления наши и избиваем за провинности наши. Наказание было возложено на него к миру нашему. И ранами его мы исцелились. Какое прекрасное слово! Пророк Исаия, он ведь за 800 лет до этого сказал заранее, к как будет выглядеть этот путь, еще прежде, чем на Голгофе это произошло с Иисусом нашим Господом, мог заранее сказать все подробности и мог сказать, что произойдет. Это не смог бы никакой человек сделать сам от себя. Но пророки, они ведь спасительный совет, как мы уже говорили в начале, могли возвестить его заранее. Почему же они были уже через Духа перемещены туда, где они могли увидеть, что еще находилось в далеком будущем, и могли изречь вещи, как будто они уже произошли. Исаия не сказал, «Он понесет наши болезни, Он умилостивит наши грехи», но Он поставил это, как будто оно произошло уже. Так как у Бога нету будущего, прошлого, Бог «Я есть». Бог не является временным существом. Бог от вечности к вечности. У нас есть вчера, сегодня и завтра. У Бога не существует времени. Он видит уже все вещи, как оно было от вечности и как оно будет в вечности. Здесь описан Христос в своих страданиях, как муж болей, который был побиваем и мучим, которому накрывали лицо и били его, и потом еще говорили, «Пророчествуй нам, кто тебя сейчас ударил?» Муж болей. Но Писание говорит, «Ради нас он был изранен и измучен». Здесь написано 6 стиха. «Мы все ходили в заблуждении, как овцы, и каждый обратился на свой собственный путь». Разве это не касается всех нас? Каждый обращался на свой собственный путь. В каждой конфессии, в каждой вере, да, по всему миру, каждый обращается на свой собственный путь. Кто готов, чтобы обратиться на путь Божий? Разве Господь не говорит, «Мои пути, они настолько выше, как небо над землей, чем ваши пути, и мои мысли, чем ваши мысли». Есть только один, который мог сказать, «Я есть путь, истина и жизнь». И это есть Иисус Христос, наш Господь. Все другие могут только засвидетельствовать об истине. Они могут быть дорожным указателем, они могут принести свет во тьму, они могут людям предложить жизнь через слово и возвещение. Но Иисус Христос есть все во всем. Путь, истина и жизнь. Он также и есть примирение. Мы все ходили в заблуждении, как овцы. И здесь я себя включаю, ты себя, мы все. Так оно написано здесь. А потом мы прочитаем дальше. Но Господь всей вине нашей дал пасть на Него. Когда Он истязуем был, то Он отдавал Себя добровольно на это и не открывал уст Своих, как агнец, которого ведут на заклание, и как овца, которая остается безмолвной перед стригущим ее, Он не открывал уст Своих. Какое Слово Божье! Даже сам Пилат был удивлен, когда были предъявлены все обвинения, и он задал вопрос, «Почему ты ничего не отвечаешь?» Он не говорил ни одного слова. Он все позволил собой сделать. Мы бы метались вокруг, как виновные, а он, как невиновный, молчал и нес крест, шел через Гефсиманию на Голгофу ради того, чтобы умилостивить твою и мою вину и чтобы простить твои и мои грехи. Разве тогда не должно стать наше сердце благодарным? Разве тогда не должно из наших уст выйти пение прославления для нашего Бога? Как поет один поэт: «У агонец Божий, ты на Голгофе славно победил. Аминь, аллилуйя». Это ж ведь не только какая-то история, о которой мы говорим. Мы разбираемся сегодня с Божьей спасительной историей, в которую ты и я можем быть включены. И знаете что? Это ведь открытая тайна. То, что в земную проходящую человеческую историю входят только какие-то личности, которые имеют какой-то ранг, репутацию или же какое-то имя. Все равно, в какой бы области это ни было или в каком бы направлении. Ведь нужно только открыть такую книгу и посмотреть, и тогда увидишь, кто находится в этой истории. Все великие люди этого мира. Какие-то президенты или какие-то основатели разных вещей, о которых мы вообще даже не хотим говорить в эти дни, все упомянуты со днем их рождения и со днем их смерти. И все, что бы они ни делали или что бы они ни основали. Найдете ли вы там простейшего человека или какую-то массу людей? Найдете ли вы в какой-нибудь истории себя или меня? Ведь такое вы можете забыть. Но у Бога ведь как раз-таки это наоборот. То, что является ничем в этом мире, как раз-таки это Бог избрал, чтобы приготовить честь имени Своему. И что же говорит Святое Писание? Если бы мы еще искали благоволение у людей, тогда мы не можем вообще Богу быть благоугодными. В человеческую историю входят только высокие люди истории, а в спасительную историю Божию входят те, которым Бог себя открыл, которые были включены в Его спасительную историю, те, которые были помилованы, которым Бог смог проговорить, и которые сказали Ему «да». Если мы сейчас захотели бы задать вопрос, сегодня, после обеда, где ты хочешь явиться с твоим именем? В истории посреди великих этого мира или жить в спасительной истории посреди наименьших, посреди простейших, но которые имеют драгоценное сокровище в своих сердцах, которые получили от Бога примирение, прощение и вечную жизнь. И мы можем уже заглянуть за завесу времени и знаем то, что мы скоро будем с Господом. И мой возлюбленный брат ведь уже упомянул то, что мы 5 недель назад находились 14 дней в Иерусалиме, в Израиле и так далее. И там я встретил студента теологии из Гамбурга, и он слышал то, что мы каким-то образом имеем дело с Библией. И этот человек, вы его не знаете, и я тоже нет, поэтому я могу это сказать, имя я не буду упоминать. Но он сказал: «Послушайте, действительно ли вы верите, то, что все эти вещи подлинны или достоверны? Может быть, все эти вещи каким-то образом в протяжении времени задним числом фиксировались, чтобы определенные вещи соответствовали в Библии? О, тогда у меня лопнули нервы». И я сказал: «Шеф, это должен быть ужасный человек, который бы посмел после всех вещей или задним числом, чтобы привести Бога к ответственности. Я говорю сегодня после обеда это еще раз. Бог позволил заранее написать спасительную историю от самого начала до конца времени, вплоть до тысячелетнего царства, вплоть до последнего суда. Откровение 22 глава, вплоть до нового неба и новой земли, Откровение 21 глава. Да, вплоть до перехода из времени в вечность. И при этом все останется. Ведь у Михея написано в 5 главе, в 5 стихе, то, что Мессия родится в Вифлееме. И что же произошло? Мудрецы пришли в Иерусалим, в религиозную столицу, и сказали, где жить рожденный Богом царь евреев? Мы пришли с востока, чтобы поклониться ему. И уже начали сразу исследовать, где что находилось. И тогда они увидели звезду. И она шла перед ними до Вифлеема. Ибо так оно было написано, и так оно исполнилось. Охватите это сегодня раз и навсегда. То, что спасительная история Божья с человечеством заранее была написана. И она исполняется. И ни одна из этих вещей, которые Бог проговорил, которые Он обетовал, они не останутся неисполненными. Все в точности исполнится, так как Господь это нам в Своем Слове оставил. Мы сейчас подойдем к нашему концу. 10 стих. «Но Господу было угодно поразить его болезнью. Когда же он жизнь свою отдаст в умилостивление? Когда он жизнь свою отдаст в умилостивление?» Давайте быстренько подойдем к Новому Завету. Павел, водим Духом, пишет во 2 Коринфянам, 5 главе, с 18 стиха. «Все же это есть дело Бога, который через Христа примирил нас с собою и передал нам служение примирения. Ибо Бог был во Христе и примирил с собою мир, не вменяя им преступления их, и вложил в нас слово примирения. Итак, мы говорим ради Христа, как посланники Его, ибо Бог призывает через нас. Мы просим вас ради Христа, примиритесь с Богом, ибо Он сделал того, кто не знал греха, грехом за нас, чтобы мы в нем стали Божьей праведностью. Какое драгоценное и святое слово! Мы, которые были осуждены на смерть, и по-земному мы ведь так и так должны все умереть. И Святое Писание говорит в пророке Иезекииле, каждая душа, которая согрешит, умрет. И в Откровении 20 главе написано взаимосвязи с последним судом перед Белым престолом. Мы там читаем такие слова. Каждый, кто не был найден в книге жизни, он был брошен в огненное озеро. И это есть вторая смерть. Драгоценные друзья, ведь речь не идет только о смерти, чтобы уйти из этого тела. Ведь дело идет дальше, и самое главное, речь идет о том, как мы устоим перед Богом. Если посмотреть на самих себя, то нету ни одного человека на земле, который смог бы устоять перед Богом. Ты нуждаешься в заместителе на твоем месте, который понес твой грех и вину, и это есть Христос. Бог был во Христе и примирил с собою мир. Теперь только еще одно слово на сегодняшний день из Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 16 стиха. «После этого Он передал им Иисуса на распятие. Так они переняли Иисуса, и Он пошел, неся Сам крест Свой из города к так называемому черепному месту, которое по-еврейски называется Голгофа. Там они распяли Его. Он нес свой крест». Так мы это читали и прежде уже подчеркивали. Точно так же, как Исаак нес древо, на которое он был положен как жертва. Точно так же наш Господь нес крест. Итак, теперь требуется от тебя и от меня, чтобы последовали за Ним, и чтобы свой и Его крест взяли на себя и следовали за Ним, куда бы Он ни повел. Иисус пошел потом с этим крестом к черепному месту, которое по-еврейски называется Голгофа. Там они распяли Его. А с Ним еще двух других по обеим сторонам, а Иисуса в середине. Мы знаем из Святого Писания то, что один вдруг внезапно заметил, то, что тот, который находится посреди них, это есть Мессия, Господь. И он провозгласил в своей смерти: «Господь, вспомни меня, когда ты войдешь в Твое царство». И ответ Иисуса гласил таким образом: «Истина, истина, я говорю тебе, еще сегодня ты будешь со мной в раю». Это не какая-то история, это спасительная история. Мы можем в Бытие, 3 главе, прочитать то, что Господь Бог первых людей выгнал из рая после грехопадения. Теперь грех был умилостивлен, вина была прощена. Вход в рай стал доступным. Еще сегодня ты будешь со мной в раю. Бог примирился с людьми. И если же ты сегодня в твоем сердце скажешь или изречешь такие слова: «Господь, вспомни меня и смилуйся надо мной», тогда ты распознаешь то, что Бог смиловался над тобой, то, что Он милостив тебе, то, что Он тебе прощает, то, что Он больше не гневается на тебя. Бог гневается только над неверием, но не над верой. Бог почитается верой. И если мы сегодня после обеда сможем поверить в Иисуса Христа, тогда нам действенно то слово, которое Павел изрек к смотрителю темницы: «Веруй в Господа Иисуса Христа, тогда спасешься ты и дом твой». Сегодня это зависит от тебя и от меня. Можешь ли ты верить? Могу ли я верить? Хочешь ли ты это принять? Хочу ли я это принять? Или мы хотим только это рассматривать? Подарок ведь не для того предназначен, чтобы его рассматривали. Подарок нужно принимать. Итак, Бог возлюбил мир, то, что Он отдал Сына Своего, рожденного только одним, чтобы все, которые поверят в Него, не были потеряны, но чтобы имели вечную жизнь. Он отдал Своего Сына. Верь в Него, и ты получишь вечную жизнь. И тогда я смогу почти что услышать, как кто-то говорит: «Разве это так все просто?» Так точно, так это все просто. И поэтому люди это не могут охватить. Если это было бы что-то сложным, если мы должны были бы делать то или другое, чтобы стать блаженными, тогда нашлись бы такие люди, но Бог все сделал. Мы сейчас прочитаем еще прекрасное слово, где написано «совершилось». Я только здесь хочу коротко еще в 19 главе из Иоанна прочитать. Когда евреи потом еще говорили то, что этот человек утверждал то, что он царь иудеев, итак, не пиши то, что он царь иудеев, но он только это утверждал. И потом Пилат сказал в 22 стихе, что я написал, то я написал. Пилат это ведь написал. Царь иудеев. На трех языках. Евреи обозлились из-за этого, так как они его не приняли как царя и как искупителя, и он должен был это изменить. Там нечего изменять. Иисус есть царь царей, Господь Господь. И там ни Пилат и никто другой не может ничего изменить. Теперь с 28 стиха. После же этого, потому что Иисус знал, что все уже совершилось, то Он сказал, чтобы полностью исполнилось Писание. «Я жажду». Стоял же там сосуд, наполненный уксусом. Тогда они намотали пропитанную уксусом губку на исоп и поднесли ее к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, то он сказал, «Оно совершилось». А затем склонил голову и испустил дух. Здесь стоит такое маленькое словечко «полностью», чтобы полностью исполнилось Писание. Самое последнее должно исполниться. И там не находился сосуд с водой, там находился сосуд с уксусом. Ибо так Давид это изрек в псалме. «Уксус они дали мне пить». Все Писание исполнилось. Иисус провозгласил, Боже мой, почему ты покинул меня?» Псалм 22, вы можете это прочитать, там это написано. Духом Давид это изрек. Спасительная история была заранее написана и исполнилась в течение времени. Самое главное в Ветхом Завете было уже написано, а в Новом оно исполнилось. Истинно верующие, они принимают Ветхий и Новый Завет вместе, а потом они получают целое совершенное перед собой. Ведь нельзя одно отделить от другого. В одном было заранее сказано, что произойдет, а в другом мы читаем то, что уже произошло. Пусть Бог тебе, пусть Бог мне, пусть Бог всем нам по милости поможет, чтобы в эту Страстную Пятницу, сегодня, после обеда, чтоб мы не проходили мимо этого легкомысленно, но сказали, «Господь, сегодня я слышал Твое Слово. Сегодня я взираю к Тебе, взираю на крест на Голгофе. Сегодня я принимаю мое прощение и мое примирение в вере. Сегодня я прошу Тебя о прощении. Прими меня таким, какой я есть». И будь мне грешнику милостив. И вы тогда увидите то, что это сможет стать самым прекрасным днем в твоей жизни, если ты осознанно пригласишь Иисуса и скажешь, «Господь, я прихожу таким, какой я есть. Прими меня, прости мне, будь мне милостив. Я хочу стать твоей собственностью на время и на веки вечные». И вы тогда увидите то, что Писание исполнится, то, что Он никого не изгоняет, кто приходит к Нему, но всех принимает. Когда Он умер, тогда Его руки не были так сложены вместе, они были распростерты. Так умер Твой и мой Искупитель на кресте на Голгофе. Из-за чего? Чтобы пригласить весь мир, чтобы принять Его, чтобы от себя дать приветствие. Сегодня исходит призыв к тебе, ко мне, ко всем нам. Хочешь ли ты прийти? Это самое великое приглашение, которое может только изойти на этой земле. Вся история и все великие люди подойдут к концу. Но спасительная история и все, которые в нее включены, они не будут иметь конца. Во веки вечные мы будем соединены с Богом вместе. Господь да благословит нас всех вместе. Аминь. Давайте встанем и вместе споем. Каков я есть, так оно должно быть. Каков я есть, так оно должно быть. Не моя сила, только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду, я иду. Каков я есть? Так оно должно быть. Не моя сила, только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Я иду. Мы наклоним наши головы, закроем наши глаза и в тихой молитве пребудем перед Богом. То, что мы прочитали, это истина. Иисус Христос, Сын Божий, Он умер на нашем месте. Он занял наше место. Он понес мою и твою вину, мой и твой грех. Мы с Богом примирены, но мы должны это принять. Это милостивый подарок нашего Бога. Когда наши головы наклонены, и когда наши глаза закрыты, и когда мы находимся в тихой молитве перед Богом, если кто-то чувствует то, что Господь вас зовет, никто пусть не смотрит вокруг, все пусть молятся, и пусть каждый проверяет себя перед Господом. Но если кто-то чувствует то, что Господь вас зовет, то не отодвигайте это в сторону. Не стыдитесь Его. Он тоже не постыдился нас. Ведь Его презирали, оплевывали, унижали и почитали за ничто. Мы не ищем какой-то чести или какого-то признания. Мы ищем Господа, и мы готовы следовать за Ним. Если вы имеете это мужество, чтобы быть включенными в эту молитву, и вы хотите посвятить вашу жизнь Богу, и хотите получить эту уверенность, то, что вы помилованы Богом и готовы перейти из времени в вечность, мы не знаем, кто пойдет первый, молодой или пожилой. Может быть, в престарелом возрасте должны люди умирать. Молодым можно умереть. Никто не знает ни часа, ни времени. Но Господь зовет вас сегодня. Есть ли кто-то здесь, кто хочет последовать за этим призывом, поднимите коротко руку и отпустите ее снова. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Господь да благословит вас. Спасибо большое. Господь да благословит вас всех. Мы не находимся здесь, чтобы услышать что-нибудь. Мы находимся здесь, чтобы услышать Евангелие, освобождающее послание спасения. спасительная история и спасительное послание принадлежат вместе. С сегодняшнего дня ни у кого больше не будет извинения. Вы в день Господень не сможете сказать: «Я этого не знал». Сегодня мы вместе слышали Божье Слово в простоте. Пусть жить оно в силе проявится в наших сердцах. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, мы приходим перед Твоим святым лицом, о Боже, и приносим Тебе драгоценные души, тех, которые подняли свои руки ввысь, о Господь, и также всех тех, которые не имели для этого мужества. Скоро закончится время, и вечность начнется. Где же мы тогда будем в вечности? О Боже, в небесах! Мы благодарим Тебя за милость, за великий день примирения в ту страстную пятницу, когда потемнело небо, и земля содрогнулась, и кровь потекла из Твоего бока, и Ты провозгласил: «Совершилось!» Там Ты умилостивил мою и нашу вину. Ты умер за меня. Я благодарю Тебя за это. Возлюбленный Спаситель, благослови всех, которые находятся сегодня здесь, и тоже тех, которые не находятся здесь. О Господь, благослови их по богатству Твоей милости. О Господь, прими благодарность за Твое Слово, прими благодарность за озарение, за Святого Духа, прими благодарность за милостивое время, в котором мы еще можем жить. Спаситель, мы не хотим принадлежать к тем великим, которые входят в историю, но мы хотим принадлежать к тем малым, наименьшим, которые вошли в спасительную историю. Ах, я благодарю Тебя, я прославляю Тебя и поклоняюсь Тебе. Спаситель, прими благодарность, то, что Ты заплатил дорогую цену на кресте на Голгофе. И мы не стыдимся Евангелия об Иисусе Христе, так как это есть Божья сила для всех тех, которые верят в Него. Спаситель, будь Ты с нами в эти дни особенным образом. Ах, Господь, войди в нашу среду, спаси потерянных, исцели больных, освободи всех тех, которые каким-то образом загружены. О Господь, пусть Твое имя будет в чести, подтверди Свое Слово. О Боже, я благодарю Тебя за это. И тоже за Слово, за те места Писания, которые мы могли сегодня рассматривать. Пусть жить мы никогда этого не забудем, и пусть мы будем побуждать эти слова в наших сердцах. Поклонение и честь да будет принесено Твоему святому имени Иисуса. Аминь.